Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Знакомьтесь, дизайнер, который создает философские украшения с глубоким смыслом, Анна Фанегина. Доброе утро, Анна.
Доброе утро, Алина.
Анна, но вот дизайнер украшений, ювелир, кажется, все-таки такое не совсем женское занятие, потому что покорять металл – это такое какое-то вот удел мужчин, да, как-то сразу в голове рисуется там такая ассоциация, вот кузница, меха, вот это вот все такое. Вы хрупкая, тонкая, очень изящная девушка, тем не менее у вас получилось стать мастером, который создает свои творения. Причем ваши изделия, они могут являться альтернативой привычной бижутерии и каким-то большим брендом. Вы создаете вещи со смыслом. Вот это самое интересное. В каждое колечко или в каждую сережку вы вкладываете какую-то свою глубокую философскую идею, которая легко читается. Ну, как сказать легко? В принципе, она действительно читается, потому что в прямом смысле на ваших украшениях выбиты крылатые фразы, стихи на латыни, какие-то особые слова. В общем, такие украшения, они действительно запоминаются, и ты сразу понимаешь, вот это оно, это ее, это сделал этот человек. Стоит тебе познакомиться буквально с несколькими, то потом, когда ты видишь их, например, на ком-то, о, ты понимаешь, вот тут-то приложила Анна руку. Но давайте начнем с детства. Вы прям с детства хотели и мечтали стать дизайнером украшений?
С детства не мечтала, но в детстве я одна из профессий, я хотела стать художником. Я так последовательно в детстве мечтала о творческих профессиях, но в каких-то широких рамках. Художником, потом писателем я решила стать, потом я решила, правда, стать геологом. И как-то я так, да, путешествовала по творческим замыслам. В итоге в 5 классе я решила стать учителем математики и как-то вот уже пошла по этой линии. Но вернулась к детству потом.
Но не зря ведь говорят, что вот то, во что ребенок играет в детстве или мечтает, на это нужно обращать внимание, потому что вот эти вот заложенные какие-то глубинные способности, они действительно в детстве проявляются, пока еще, ну, скажем так, все окружающее не нанесло, там, не рассказали мамы, папы, не увидел, что модно быть блогером или еще кем-то, ты занимался тем, что действительно тебе где-то идет глубоко изнутри, из души. Первое украшение, тем не менее, вы делали в детстве.
Да, я вообще была рукодельница большая, и первое украшение я помню прекрасно. Я была маленькая совсем, 4-5 лет, лежала в больнице, да, и вот были у меня жемчужные бусы, я их разобрала и сделала себе сережки. И мне очень хотелось сережки. И сережки, это, конечно, это все было очень просто, такие петельки, которые вешались на уши, но...
То есть это не сережки, которые вставлялись в ухо?
Нет, еще я до такого, такие технологии не освоила. Я решила, зачем мне вставлять в ухо? У меня не были проколоты уши, это же было в советское время не так просто. Это были такие клипсы своего рода, то есть такие петельки из ниточек и жемчужинки висели. Но мы уехали жить в Белград, на самом деле, когда мне было 7 лет. И первое, что я попросила родителей, когда мы приехали туда, где все было как-то свободней, проколоть мне уши, и я хочу ходить в сережках. Так что тяга к украшениям была с глубокого детства, это правда.
Но, тем не менее, путь к вашему делу не был таким вот прямым, к нынешнему вашему делу, не был прямым и четким. И на дизайнера вы пошли учиться тоже далеко не сразу.
Далеко не сразу, это правда. Сначала мой путь как-то пролег очень... Прямой, на самом деле, путь пролег через физико-математическую школу, потому что семья была инженерно-техническая. У меня родители инженеры, мама инженер-химик, папа инженер электрооборудования поездов. И, соответственно, как-то все-таки главными ценностями считались физика и математика. Особенно это в советское время тоже было принято. Соответственно, я закончила физмат-школу 10-ю в Риге, потом просто вот плавно перетекла в физмат-университет. Это был такой прямой путь, у меня это все получалось, в общем-то, мне нравилось. Но уже когда, уже в университете что-то я стала понимать, что да, все это хорошо, но на самом-то деле куда там надо мне еще? Как-то вот не хочется мне остаться.
Но вы доучились при этом.
Меня как-то приучили завершать начатые дела. Поэтому я закончила университет, но это уже было на каком-то последнем таком энтузиазме заканчивающемся. И я помню это чувство прекрасной свободы, когда я поняла, что вот здесь я защитила диплом, и я ставлю точку, и я начинаю свою жизнь искать заново.
Не работали по специальности? То есть вообще как бы...
Не вот собиралась, скажем так.
Закончили и сразу придумала. И как вы попали тогда в Рижский колледж прикладного искусства?
Должен был пройти... Сначала должен был пройти вот это белое, ну как бы белое, как белый лист, скажем так, лето. После завершения университета, когда я поняла, что я ставлю эту точку, и вот сейчас я просто буду это лето искать, что я, в общем-то, хочу заново делать в жизни. Я его не работала, но это было одно из самых таких счастливых лет, когда я и действительно вот, ну, искала какие-то новые импульсы. И импульс пришел в виде работы в художественной галерее СУСИ. И я подумала, да, я хочу что-то из области искусства. И еще не понимала, что, но я стала работать в этой галерее, сразу почувствовала себя там в своей стихии. И параллельно я стала думать, что же я тоже как человек такой уже с академическим образованием, понимала, что все-таки нужно, если я хочу менять свой курс на курс своего корабля на область искусства, то я хочу это, получить образование. И стала смотреть уже, где можно в Риге получить образование. Но именно прикладное меня больше интересовало, конечно, не чистое искусство.
Но опять-таки, хорошо, там в прикладное может быть кожа, ткань, плетение, все что угодно. Металл. Почему металл?
Это был непростой, на самом деле, выбор, потому что мне действительно нравилось, когда я уже сконцентрировалась на нашей школе дизайна и искусства, там много прекрасных факультетов, действительно, и дизайн среды, и мода, и керамика, на самом деле. Все это мне до сих пор очень нравится. Металл был выбран отчасти спонтанно, отчасти корыстно, потому что на него было меньше вступительных экзаменов. Но, с другой стороны, я успела поработать в этой художественной галерее, где уже проходили выставки наших мэтров, нынешних классиков, такого именно авторских украшений художественных. Это Гунтес Андрес Лаудерс. И я увидела, что такое, на самом деле, украшение как искусство. Да? То это для меня открылся новый мир. И поэтому у меня у самой появились такие украшения. И я поняла, что вот это ощущение, когда ты носишь украшения не из магазина, потому что в советское время носили колечки из магазина ювелирного, да. А это украшение, которое сделано художником, это совсем другая ценность, совсем другое ощущение. И мне захотелось самой попробовать.
Наверное, это же такой огромный кайф найти и начать изучать и заниматься тем, к чему у тебя действительно вот изнутри лежит душа, и ты понимаешь, что ты это делаешь не потому, что это надо маме или папе, хотя, ну, это не значит, что мама или папа желают тебе плохого, но когда ты нашел вот это свое внутреннее, ты понимаешь, что это... Тем более, когда ты учишься у людей, которые умеют это делать, и это, наверное, сумасшедший кайф.
Это правда, и я стараюсь помнить это чувство. На первом курсе школы дизайна это было состояние абсолютного счастья, на самом деле. Потому что я помню, как в университете мне становилось с каждым годом все скучнее и скучнее. А на первом курсе, когда, да, это была очень большая нагрузка, но это было ощущение такой вот любви какой-то. Вдруг на тебя нахлынувшей любви, которая просит от тебя большой отдачи, но ты попадаешь вот в какую-то вот эту свою энергетическую волну, которая дает тебе огромную энергию. И это, конечно, счастье, да, которое надо вот поймать, уже и нести. Да.
Но, опять-таки, для вас это стало созданием украшений. Это, наверное, можно отнести к любому вот моему делу. К любому, будь то, я не знаю, там, вязание, вышивание. Все, что доставляет тебе удовольствие, и все, что, от чего ты действительно на самом деле кайфуешь, вот это внутреннее ощущение.
Это, в принципе, задача каждого человека искать, вот что ему нравится, да, потому что вот это постоянно методом каких-то вот таких вот проб, ты чувствуешь, пойдет к тебе резонанс, вот резонанс, правильное слово.
Да, кстати.
Или нет, да, потому что если его нет, ну, нет смысла. Если возникает вот этот вот какая-то такая вибрация, то надо копать дальше.
Помните свое самое первое украшение?
Самое первое серебряное украшение помню прекрасно, потому что это еще было, оно было сделано до начала занятий в колледже дизайна искусства. Его мне помог сделать мой друг, в общем-то, тоже коллега по университету, который закончил физику на параллельном факультете, и тоже стал делать украшения, как бы совершенно вот примерно в то же время, чуть раньше меня. И он сказал, приходи ко мне в мастерскую, я тебе покажу, как делаются кольца. Как ты так поступила на металл, а сама даже не знаешь. Вообще не имела никакого представления, как они делаются. И да, вот мы провели один день в его мастерской, ну, меньше, наверное, но делали это кольцо. Он мне все показал, как это сгибается, отпиливается, паяется, равняется, полируется. Я подумала, вот оказывается как. И...
Магия какая-то. Я вообще не представляю, на самом деле, вот как это вот взять и сделать украшение. То есть, ну вот у тебя лежит комочек серебра или как, например. Да? Вот что, как да вы, как что вы плавите его? Ну как?
Да, это на самом деле очень действительно интересно. Сейчас для меня очевидно. Но я помню, как я действительно сама поступила на металл, не имея ни малейшего представления, как это делается. И моя мама потом, когда я уже стала что-то делать и приносить, тоже меня спрашивала, как же это ты да. вот так вот, доченька, сделала? И как это ты так делаешь? На самом деле, вот тут можно вспомнить немножко математики. Вот все в этом мире это или прямая, или плоскость. Так вот, все украшения делаются из прямой и плоскости.
То есть это не комочек, это скорее будет какой-нибудь пластиночка.
Если это комочек, пластиночка. То его надо срочно превратить или в стержень да. прямую, или в пластину, плоскость. И вот из этого, как архитектор, ты уже строишь на самом деле, да? Ты можешь, владеешь инструментами, чтобы это придать этому нужную толщину, чтобы выпилить нужную форму, чтобы согнуть, сделать металл более мягким в нужный момент, сделать его более твердым, когда это необходимо. А дальше это уже вот вопрос сгибания, отпиливания нужной длины и так далее. Но на самом деле все из стержня и из пластины. Любое украшение. Ну, конечно, есть еще литье, это да. другой жанр, да? Но мы меньше как бы увлекаемся, потому что, в принципе, все-таки в основе лежит ковка, пайка, вот такие вот простые техники.
Угу. Есть ли у вас любимый металл?
Мой любимый металл, конечно же, серебро, как основной хлеб не в смысле, что этим зарабатываю, а просто мне кажется, что вот что я его ем прям таки, что вот просто как бы мы делаем украшение, как будто мы его едим. Все время нужно его покупать. И мне нравится оно за податливость, за практичность, за его универсальность какую-то. Это как основной такой металл. Но как, скажем, такой более экзотический металл. Мне, конечно, очень нравится сплав электрум, который я, что называется, сама себе отчасти придумала.
Но... Что такое электрум? Поясните, пожалуйста.
Электрум – это сплав, который в античное время существовал в природе просто как сплав золота, серебра, иногда какие-то еще примеси. То, что находили люди просто в природе и не умели еще химически отделиться один металл от другого, поэтому они использовали его такой, как есть. Например, первые монеты были сделаны из электрума на Востоке. Да? Угу. Это все вот природные такие сплавы. Со временем, конечно, египетские, опять-таки, не знаю, там навершие каких-то стел, да, это тоже электрум, который светится издалека. В Древней Греции, в Древнем Риме делали и украшения, и посуду из электрума тоже. Конечно, это был такой металл, то есть, ну, фактически это такое золото. Да. С серебром больше, ну, там разные процентуальность, разные. И мне вот это, когда я услышала про такой сплав древний, мне, конечно, захотелось сделать свою версию. Ну, и, конечно, это отчасти условность, но про методом тоже каких-то экспериментов я вывела свои проценты, которые вот удобно и красиво использовать, и получается интересный цвет. И да, и вот электрум, который на самом деле, я себе до сих пор не сделала ни одного украшения из этого металла, но оно мне очень нравится, как он выглядит на других, и я вижу, что он, ну, востребован, нужен и для обручальных коллекций, как вот такое смешение мужского, женского, солнечного, лунного. Там есть философия в этом сплаве такая хорошая.
Ну, в общем-то, что касается обучения, всего-то 5 лет.
И последний, кстати. Да. Я была последней, кто наш курс был последний, кто обучался 5 лет. Потом оно все понеслось с таким каким-то сокращением, ускорением. Да. Потом 4 года. Сейчас уже есть двухлетний, в принципе, курс в том же учебном заведении, когда ты можешь стать дипломированным дизайнером. Но мы еще вот по старинке... Пять вот как бы, да, прошли.
Ну, так это же, наверное, и неплохо, потому
я
что...
Я очень этому рада.
Потому что у тебя есть возможность конкретно под надзором преподавателей, которые... Очень мне понравилось выражение. Как практикующие тренеры?
Играющие тренеры, да. Играющие тренеры, да. Да, это было очень всегда... То есть своим примером уже лучше всего воспитывать. И поэтому, когда мы видели, как наши учителя делают свои работы, участвуют в выставках, тоже в чем-то сомневаются. Это большая такая школа, это прекрасные примеры, и всегда я восхищалась своими учителями.
По окончании колледжа вы открыли свою первую студию в 2000 году. И, тем не менее, в общем-то, до создания вашего бренда прошло довольно много лет еще.
Ну, если, скажем, как формулировка бренда, как его название «Верба», там прошло 5 лет. Угу. Но, по сути, это был процесс непрерывный. Просто я не сразу пришло как бы это название, но украшения я такие стала делать, в общем-то, уже почти сразу. Просто это все так, знаете, такое развитие, как я говорю, из семечка. Когда дерево растет из семечка, оно медленно растет.
А у вас есть это самое семечко, насколько я понимаю, вы его сохранили, оставили. Первое кольцо, которое вы сделали именно уже с надписью.
Которое уже с надписью, да, это первое кольцо с надписью «Удивляться» от Мирари на латыни. Вот из него все и выросло. Это кольцо было сделано 1 января 2001 года. Но даже вот осенью 2000-го, я уже, когда уже появилась мастерская такая первая, я стала делать первые кольца, которые, в общем-то, они уже были очень близки по какой-то по стилистике к тому, что потом во что превратился бренд. Так что оно все так как-то органически вот стало расти практически сразу. Просто не сразу сформулировал.
Что касается вашего бренда, почему «Верба»?
«Верба» благодарна до сих пор небесам за то, что послали мне вот это слово. И оно пришло из одной из латинских фраз «От бибера верба пуру пекторе» – «Принять слова в чистое сердце». И украшения со словами, я говорю, уже делались, в общем-то, с 2001 года, как только буквы появились. Украшения были, я их подписывала просто своим именем, Анна Фанегина, и все. Как бы бренда не было. Но в 2005 году, был один такой фантастический вечер в Петербурге, когда я сидела на лекции в Эрмитаже и слушала про иконы на Синайском монастыре. И впала в какое-то такое состояние, когда ты слушаешь, вроде бы и мечтаешь, вроде бы вообще почти уснул. Знаете, такое вот интересное пограничное состояние. И лектор все только называл надпись в правом углу, надпись в левом углу. И вот эта вот надпись. И понимаешь, что да, это как-то про меня. И я вышла из этой лекции, с этой лекции, и подумала, надо же мне все-таки как-то назвать то, что я делаю. И как же мне назвать? И вот буквально сразу вспомнилась эта фраза от «Бибер верба пуру пекторе». Потому что это верба? Что это такое? Я даже еще не очень там знала перевод каждого слова. Подумала, верба – это красиво. Как минимум, это красиво. Потом я пришла, убедилась, что да, верба – это слова во множественном числе. И поняла, что да, все тут сошлось. И про слова, и про эстетику. И вот это древесное параллельный вот этот смысл вербы. И какая-то весенность, пасхальность в этом, да, есть тоже вот как такой скрытый немножко смысла. Так что очень емкое получилось это название, и оно очень помогает, когда вот как-то снова вдруг, кажется, чуть-чуть потерял ориентир, куда двигаться. Значит, так просто вот вспоминаешь эту концепцию, название, и оно тебя сразу строит, выстраивается.
Главная идея ваших украшений – это то, что они не только просто красивый какой-то предмет или красивое украшение, они именно 100% носитель чувств, мыслей, главной философии, и еще мне тоже очень понравилось – это вложение сердца. Прям вот.
Конечно, как же без этого? Но мне кажется, что я вот сразу хотела делать украшения, да, не просто для красоты, потому что как-то хотелось людям дать что-то, что их поддержит. Конечно, красота, она поддерживает в любом случае просто украшения, но дать возможности и не такие, не самые, может быть, расхожие слова часто мы пишем, да, не самые крылатые, но что-то, что человеку может поддержать или ему самому, или вот в этом подарке, который он сделает кому-то, да, чтобы можно было заложить этот месседж, это послание, и, соответственно, конечно, это все через сердце, потому что это очень человеческие украшения. От человека к человеку, как я говорю, да, и, конечно, это через сердце, поэтому это именно как такие какие-то, да, послания от сердца к сердцу.
А почему именно латынь?
Латынь, знаете, есть такое понятие лапидарная, потому что она, вот это я недавно слышала в одной лекции, что латынь, она такая лапидарная, симметричная. Лапидарность, то есть она сама как камень. То есть я могу там какой-то камень вставлять в кольцо, а тут уже слово ты вставляешь в кольцо, оно уже как камень, это уже, она и веками отшлифовалась как-то так. И к тому же это очень интернациональный язык. Он близок ко многим европейским, да, то есть очень многие европейские языки корни имеют в латыни, соответственно, каждому человеку она чем-то близка. Ну, есть дистанция. Все-таки она от нас на дистанции. Какая-то тайна в этом есть. Да? Не так это на поверхности. И, ну и, конечно, контекст связи с античностью, с древностью, это тоже для меня важно. И я чувствую в этом такую, ну, какую-то, ну, глубину. Глубина. Здесь важна глубина.
Когда смотришь на кольцо, например, и видишь на нем какую-то надпись, человек не посвященный вряд ли сразу поймет, ну, к чему, что и о чем. То есть здесь действительно самый, наверное, такой большой кайф это в том, что только человек, который носит это кольцо, возможно, тот, который ему подарил, знает,
да,
что, какой потому смысл что в нем заложен.
Вот прочитать, понять, да, это не так просто со стороны.
Здесь у меня вопрос, почему, например, или, а может быть и есть, надписи на латышском, на русском, на английском, нет?
Есть, уже есть. Но это, ну, на самом деле мы всегда открыты к замыслам наших клиентов, которых мы очень любим. Если человеку нужно написать на том языке, каком он хочет, мы напишем. Поэтому, ну, и на латышском, и на русском есть украшения с такими надписями.
Но это скорее единичные какие-то случаи.
Это скорее отдельные случаи, да. Они, в общем-то, довольно часты, но это отдельные случаи, это не коллекция. Есть у меня одна коллекция, которая такая вот многоязычная, причем из живых языков, понятных сейчас языков. Это коллекция венецианская. Угу. Потому что на самом деле вот Венеция – это тоже такая отдельная тема. И коллекция, где цитаты посвящены Венеции, причем из разных писателей, поэтов. И тут вот чем больше флагов в гости к нам, тем лучше, да, потому что Венеция всегда перекресток культур была. И то, что весь, ну, как бы со всего мира писатели, поэты посвящали ей свои строки, это здесь мне вот как раз очень нравится. И там есть на всех языках. На русском, на английском, на испанском, на французском. И я думаю, этот список еще будет продолжать.
Как можно выбрать фразу вот эту, ту самую? Вот как? Это же, во-первых, такое количество языков. Во-вторых, чем вы вдохновляетесь? Как понять?
Фразу выбрать очень просто. Надо сидеть, читать, ночами читать, искать потом переводы.
Читаете древних авторов?
Ну, стараюсь. Медленно у меня, не в оригинале. Медленно, но стараюсь, конечно. Замахнулась на Вергилия, вот на Энеиду. Потому что это расширяет, углубляет, дает мне какой-то непосредственный вот такой материал для работы, для вдохновения прямое.
Ну хорошо, вы прочитали на русском языке, но тем не менее фраза у вас все-таки на латыни. Как вы переводите или ищете, сопоставляете? Или как?
Если я почитаю на русском и вижу фразу, которая мне нравится, я ее сразу выцепляю, подчеркиваю, выписываю, в общем, что-то с ней делаю. И начинаю искать в оригинале. Благо, сейчас интернет позволяет нам, то есть не надо, как раньше, идти. Вот раньше ходила в национальную библиотеку, брала книжки, искала строчки. Сейчас есть для этого интернетные ресурсы, хотя там найти часто бывает тоже не так просто. Нужное место, нужного произведения.
Ну и кто же тогда вам помогает?
Да, нет, я поняла, особенно когда с древнегреческой коллекцией стала работать, что без помощи профессионала не обойтись. И даже то, что мне иногда кажется, что очевидно, оно не так очевидно. Поэтому есть у нас прекрасный консультант Илона Горнева, профессор нашего Латвийского университета классической филологии, которая очень отзывчива и всегда нас поддержит, и расскажет, и посмотрит, и посоветует, как лучше. И я ей очень доверяю и благодарна.
Есть ли у вас какое-то любимое выражение?
Трудный для меня вопрос. Они для меня все любимые, что называется. Нелюбимые не пишем. Но, наверное, то, которое я вспоминаю часто, особенно вот сейчас вернулась снова из Венеции, что это фраза на моем кольце, которую я себе оставила из греческой коллекции, Аристон Менхюдер, «Лучше всего на свете вода». Mm. Вот эта загадочная фраза, мне она почему-то часто в голове.
Но мне кажется, что ваши украшения в чем-то схожи и с русским значением слова «верба». Они у вас такие серебристые, округлые, полупрозрачные такие. Вот действительно, если ты закрываешь глаза и представляешь себе вербу и смотришь на ваше украшение, потом открывая глаза, тут есть некая какая-то такая схожесть. Предполагаю, что, наверное, выбор формы камней тоже не случайен.
Все не случайно. Но все как-то друг друга взаимоопределяет, дополняет. Это не какая-то моя такая вот прям придумка. Это мне просто нужно быть за это благодарным, за то, что это вот мне просто в руки дали эту идею. Пожалуйста, делайте. Оно все вместе как-то совпало. И, конечно, то, что верба, это вы совершенно правы. Я сейчас уже это осознаю. Сначала это не было осознанно, это было все интуитивно. Сейчас я уже так сама это все для себя сформулировала, осознала. Ну, как же оно все здорово сошлось. Да. И вот я думаю, что водная стихия, она как бы очень внутри записана в это ДНК бренда, да? Есть же у каждого бренда ДНК, как у личности, как у человека. И, соответственно, прозрачность, округлость, вербность во всех смыслах, она тут друг друга как-то так вот определяет, это правда.
У вас есть несколько коллекций. Ваши украшения продаются во многих магазинах и в Европе, и в России. И я на самом деле была очень удивлена, то есть насколько вы в своем деле, скажем так, преуспели. И это немаловажно тоже, все-таки и финансовая составляющая, когда твое дело не просто для тебя хобби, а и дело, которое тебе приносит еще и финансовое благополучие, это, наверное, дорогого стоит. А как вы успеваете все? Или у вас есть все-таки команда, и вы не одна делаете все?
Ой, безусловно, я делаю все с поддержкой команды. Это совершенно невозможно делать одной. И уже команда, она появилась, в принципе, вот одновременно с брендом. Уже вот первая моя помощница, тоже Анна, она появилась в 2005 году. Это, в общем-то, вот... 15, больше 15 лет, да, и уже тогда я понимала, что если я хочу делать больше, если могу делать больше, мне нужны помощники. У тебя есть только 24 часа в сутках, у тебя есть только две руки, и поэтому нужны помощники. И поиск соратников таких, он, конечно, это постоянная задача, и сейчас это уже целая команда, конечно, без них ничего невозможно.
Вы стали настоящим профессионалом своего дела, неоднократно получали призы латвийских, международных конкурсов дизайна. Ваши изделия представлены на международных выставках во Франции, в Германии, Италии, России, Финляндии, Литве, Украине, Греции, Голландии, Кипре. Что-то мне точно не назвала, но, в общем, география очень широкая. Анна, подводя итоги первой части нашей беседы, как состояться в своем деле?
Надо искать то, на что отзывается сердце. И если ваше сердце на это отзывается, то обязательно верить, что еще чье-то сердце на это отзовется. И обязательно верить, что вы сделаете в этом мире обязательно то, что не сделает никто другой. Потому что такие сомнения, я знаю, приходят и к начинающим, и к продолжающим. Но всегда надо помнить, что ты уникален, и ты обязательно создашь что-то, что никто другой, кроме тебя, не сделает.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня наши гости – дизайнер, которая создает философские украшения с глубоким смыслом, Анна Фанагина. Еще раз здравствуйте, Анна.
Еще раз здравствуйте, Алина.
В первой части программы мы говорили о том, как найти себя, как найти свое дело, как в нем состояться и как даже создать, в общем-то, целый бренд, который признан даже на мировой арене. Анна, вы поклонник такого очень минималистичного дизайна, лаконичный, выверенный. Как говорил Цицерон, для человеческой природы более всего подходит все истинное, простое и искреннее. Вас вообще вдохновляет античность. И вот здесь появляется еще одно ваше огромное увлечение – археология. Почему именно археология и как вас туда-то занесло?
Ах, археология – это волшебная совершенно тема, какая-то такая волшебная для меня страна, которая вот в середине моей жизни вдруг открыла свои врата. Потому что я не помышляла совершенно. И сестра у меня почему-то в детстве, кстати, археологом хотела стать. Но я так смотрела, ну как это археолог, это что-то такое, что-то очень серьезное. И не помышляла, но всегда меня притягивали места древности. Много путешествовали и в детстве с родителями, и в юности, как только смогла, я тоже везде путешествовала. И понимала, что прежде всего, да, мне в любом месте, куда я приезжаю, надо пойти и посмотреть, ну что тут у нас из древнего, какой античный город, где что. И постепенно я поняла, что страсть это моя к античным местам и древностям, как-то надо ее в мирное русло какое-то направлять, потому что когда Яна была на Крите, поняла, что я начинаю просто сажусь, начинаю собирать черепки прямо посреди древнего дворца в городе Фестос. И как-то уже полиция мной заинтересовалась. Я поняла, что, ну, наверное, надо их собирать как-то иначе.
Более узаконенным способом.
Вот. И таким образом я поняла, что когда вот я в следующий раз буду проходить мимо места, были у меня уже наметки, где будут вестись археологические раскопки, я обязательно познакомлюсь с этими людьми. И когда я с ними познакомилась, это было под Керчью, я поняла, что да, все мои внутренние ощущения совершенно подтверждаются, что я хочу здесь вот быть вот с ними и делать то, что они делают.
То есть вы шли мимо места, где работала археологическая группа, да, и да. Вот вы такая подходите, говорит, привет, ребята, хочу с вами черепки собирать. Как-то так это было?
Не так сразу, не так прямо, и слава богу, они сами со мной познакомились. Но, по крайней мере, вот этот контакт был установлен, и уже когда я еще немножко подумала, я потом, да, уже написала и спросила, а как вот четко попасть к вам в экспедицию. Мне дали контакты руководителя и сказали, вот пишите мотивационное письмо, а там посмотрим. Потому что, в общем-то, желающих много участвовать. Но хороший момент, что волонтеры всегда нужны с художественным образованием. И тут мне помогло, собственно, мое художественное образование, потому что в экспедициях всегда нужно зарисовывать фрагменты керамики. Сейчас вы спросите, почему? Ну, вот просто нужно. Потому что это на самом деле чертежи, которые не сфотографировать фотоаппаратом. И фотоаппаратом тоже все фотографируется, но чертеж профиля керамики пока что не заменили никакой техникой. Тут нужен просто человеческий мозг, глаз и рука.
Ничего да. себе.
Да.
То есть получается некая такая машина времени, которая вас на 2000 лет куда-то раз...
На 2000 лет вас счастливо отправляет вот на все это время, когда ты приезжаешь в экспедицию. В общем, да, ты начинаешь жить как будто перенесенной в машине времени. Ну, примерно 2000 лет, да. Что греческая, что римская экспедиции, это все конец прошлого... прошлой эры, начало этой. Вот это.
В принципе, получается такое ощущение сопричастности именно с вот тем миром.
Да, да. Исчезает эта граница, исчезает, как я говорю, в музеях мы тоже можем видеть прекрасные предметы из древнего мира, но здесь исчезает вот это стекло, витрины, когда ты совершенно ты на ты с предметным миром древнегреческим или римским, ты все это пропускаешь через свои руки, ты... Понятно, что тактильно мы познаем очень сильно предмет. И мне, как, конечно, человеку ручного труда и тактильности, и очень любящему предметность, это очень важно, потому что вот пропустить через руки древнегреческие черепки, фрагменты древнегреческой керамики, это дорогого стоит, потому что это такой высочайший уровень.
И потом это ведь вдохновляет вас тоже на создание ваших украшений. То есть это прям красной нитью проходит даже в цветовом.
Совершенно верно, да. И это дает мне какое-то... Это и вдохновляет, и дает какую-то смелость и ощущение моего внутреннего права, что я вообще могу к этой древней культуре подступиться и как-то ее процитировать и что-то могу ощутить, да, потому что книги это все прекрасно, но непосредственно вот этот контакт это какое-то вот такое немножко посвящение.
Что еще может вас вдохновить? Вот говоря уже вот о творчестве.
Ну, античность точно, но люди тоже на самом деле вдохновляют. Вот когда видишь прекрасных людей, когда вообще встречаешься с какими-то прекрасными людьми, тебе хочется что-то делать и что-то представляешь на них, какие-то новые украшения. Конечно, и какие-то, собственно, когда возникают какие-то новые проекты, о которых ты не помышлял, но это вот пришло откуда-то извне, думаешь, ага, вот там будет такая-то выставка. Думаешь, как интересно. И, конечно, это сразу тебе дает мотивацию это что-то делать.
Ваши украшения становятся подарками для выдающихся лиц, например, для маэстро запонки с... Что было на них написано?
Так.
Вали, Виги, Вире, Форе. Правильно?
Да. Правильно? Будь здоровым, крепким, сильным, цветущим. Вот что на них было написано. Такое пожелание выбрало наше Министерство культуры для маэстро Раймонда Палза. И, конечно, мы с удовольствием воплотили этот заказ. И очень рада, счастлива. И это так почетно.
Знаю, что еще какие-то закладки для книг. Вот.
Празднование столетия Латвии дало нам эту удивительную возможность прозвучать в мировом контексте и попасть в коллекции первых лиц разных государств, королевств и даже Папы Римского. Это действительно так. Потому что каким-то удивительным образом нас выбрали как авторов официального подарка в честь столетия Латвии. Это была серебряная закладка с янтарем из цитаты латышской народной песни, на ней которую дарили, собственно, всем официальным лицам, которые посещали Латвию с визитами, поздравлениями и так далее. И это, конечно, было целое приключение. Весь этот год мы, конечно, это была огромная ответственность. Ты всегда должен быть готов. Никогда неизвестно точно почему-то, когда вот этот дедлайн, когда все понадобится, сколько. Но вот мы были в готовности весь этот год. И кроме закладок даже, да, чем я вот лично тоже очень рада, горда, что президент Италии, моей любимой, господин Тарелл, владелец наших запонок, дочь его серёг. Да, некоторым делали такие особые еще подарки, именно украшения. Mm-hmm. Так что, да, это было здорово.
То есть вот так вот мое дело от первого колечка, сделанного у друга в мастерской, выросло до того, что у первых лиц, у Папы Римского...
Папы Римского, да. Да? Вот. Папы Римского закладка, надеюсь, пользуется.
То есть нет ничего невозможного.
Ничего невозможного нет. Просто надо целенаправленно двигаться. И верить, конечно.
В чем для вас, скажите, пожалуйста, самый-самый большой кайф?
Ой, люблю встречать свои украшения на людях. Да, когда идешь случайно или едешь, и думаешь, ой, что это за колечко? А, вот это ж наше колечко. Это действительно радость. И когда видишь, что нужно то, что ты делаешь, это тебе дает и сразу радость делать еще. Это действительно здорово.
У вас, помимо того, что вы делаете украшения, вы придумали себе еще направление, опять-таки, в чем-то связанные, в чем-то не связанные. У вас есть, например, из серебра ложечки совершенно потрясающие. У вас есть, это вообще другое направление, невероятные дизайнерские стаканы для воды ручной работы, тоже с философскими, опять-таки, посланиями, все это. То есть я к чему? Я к тому, что если человек чувствует, что ему это близко, то не обязательно делать все время там украшения, украшения, украшения. Ты всегда можешь найти,
да,
какую-то другую...
Да, попробовать что-то другое. И мне сразу казалось, что вот эта идея вербности, слова, послания на предмете, это не обязательно должно быть украшение, это может быть любой предмет. К тому же это, опять-таки, древняя античная традиция. И посуда с надписями, ну и украшения, это, ну и ложки, это все, это на самом деле очень древние корни. И я тут даже это не особо не придумаю, я это просто вот цитирую в современном ключе, просто языком дизайна современного. Да, в какой-то момент я поняла, что стекло тоже моя большая страсть, и я очень люблю античное стекло, тонкое, римское. И захотела сделать серию стаканов. Долго искали, так, с кем сотрудничать, понятно, что я и сама, конечно, пробовала на Мурана выдувать целый.
Вы же прям даже взяли, да, получили, да, да. Ну, не образование.
Но, по крайней мере, опыт. Это были недельные такие вот курсы на Мурана, где ты, ну, в итоге ты выдуваешь несколько своих стаканов. И я поняла, как это сложно, какой это совершенно невообразимый труд. И мне сразу перестало казаться, как что венецианское стекло стоит дорого. Я поняла, что оно стоит дешево, на самом деле. Mm-hmm. Потому что это мастерство, которое вот оно реально годами, поколениями. Я была счастлива, что у меня вообще хоть какой-то стакан получился. Да? А вот то, что делают они, это, конечно, фантастика. И это очень ценно. Да, ну и искали дружественную стекольную мастерскую, которая выдавала стаканы по моему эскизу, по чертежу, и потом уже мы здесь наносили на них надписи. Сначала техника травления, такая древняя техника есть, потом все-таки на лазер перешли и на деколь.
Что это такое?
Деколь – это при обжиге в печи как бы припекается, например, золотые буковки, да, чтобы сделать это. Uh-huh, uh-huh. Это наносится сначала такой вот как бы изначальный раствор, и он запекается в печи. И оно как впекается, вот это деколь. То есть разные техники. Интересно пробовать просто все это. Ложки, в общем, тоже довольно быстро появились, потому что, ну, я не знаю, я помню, у меня откуда-то появилась серебряная ложка, и я вдруг поняла вот эту разницу, что значит есть серебряная ложка. Даже не моего производства, просто какая-то случайная. И обычная ложка. Потому что нет, я буду обязательно делать свои. Там тоже был целый долгий период поиска, какой же техники их делать. Но сейчас вот уже есть такие вышлифованные две модели. И, конечно, на каждое послание. Потому что любой предмет может нести вот эту вот мысль, да.
То есть развиваться, повторюсь еще раз, можно в своем деле, когда это вот действительно у тебя изнутри идет, можно находить какие-то бесконечные варианты развития и, в общем-то, оставаться...
Мир бесконечно многообразен, и мы должны это поддерживать.
Есть ли у вас что-то, о чем вы, может быть, вот мечтаете, но пока еще не реализовалось? Или прям вот уже есть все, и остается только продолжать, развивать? И...
Всего не бывает никогда. Ну, конечно, есть, но я вот осторожна в этих высказываниях, если честно, потому что мечты, планы, они очень часто, конечно, ну, такие...
Пугливые?
Могут испугаться публичности, да, да, поэтому я тут...
Хорошо.
Сохраним интригу.
Оставим при вас. Подводя итоги программы, время у нас совсем-совсем заканчивается. Дайте, пожалуйста, совет для тех, кто хотел бы заняться своим делом. Именно вот, учитывая все, что мы с вами сегодня говорили, наверное, ваш путь это может стать примером для людей о том, что не надо бояться, не надо, возможно, если ты чувствуешь какое-то призвание, не надо бояться, может быть, даже что-то изменить, и изменить весьма глобально, отучиться на одну профессию, а потом пойти учиться на другую.
Обязательно, да. И мне кажется, что на самом деле сейчас мир, он, в принципе, способствует этому. Как-то он стал более открыт к изменениям курса. Даже меняются программы же в учебных заведениях. Даже то, о чем мы сейчас говорили, в моем учебном заведении, вот школа дизайна и искусства, с следующего года программа меняется. На первом курсе все как, знаете, вот сейчас на Западе это больше было принято, когда первый курс, это ты только, ну, поступаешь на общий такой фактический поток, пробуешь все. А вот эта специализация, она возникает позже, если она вообще возникает. Там могут быть тоже какие-то общие. То есть это даже радикально, даже мне немножко, я когда про это услышала, мне как-то так показалось, ну не слишком ли это, да? Но, наверное, к тому идет, что в общем-то, нужно пробовать искать резонанс, нужно искать своих учителей все-таки обязательно, да? Потому что нужно иметь проводников в этом мире. Учителя наши, проводники, и обязательно верить в свою уникальность и ценить своих, тех, кто поддерживает тебя, потому что, конечно, хорошо, когда кто-то поддерживает.
Благодарю, Анна, за интереснейший разговор. Правда, это было очень интересно. Осталось еще вопросы, о которых мы могли бы еще разговаривать, но время есть время. Сегодня мы беседовали с ювелиром. Нет, не ювелиром. Не упоминаем слово ювелир. Не очень нравится оно Анне. С дизайнером, который создает философские украшения с глубоким смыслом, Анной Фанегиной. Спасибо, Анна, огромное.
Спасибо вам.